подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Одиннадцать часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина Русибашвили. Я рада приветствовать всех, кто смотрит нас в прямом эфире. Напомню, поставить лайк, подписаться. Я очень рада приветствовать также у нас в гостях в студии политика-экономиста Владимира Милова.
Владимир, всем доброе утро. Здравствуйте.
Продолжаем обсуждать трагедию в Крокусе, этот чудовищный террористический акт, и появляются все новые и новые подробности. В частности, Bloomberg сообщает, что в окружении Путина никто не верит в причастность Украины к теракту в Крокусе. Это не к тому, что есть основания подозревать причастность Украины, это к тому, что Владимир Путин, как и Патрушев, уцепились за эту версию и никуда ее от себя не отпускают. Если в окружении Путина не верят его словам, как вам кажется, о чем нам это говорит?
Я был, во-первых, очень осторожен со всеми этими святыми историями, потому что у меня нет ощущения, что люди из окружения Путина будут прям созваниваться с Блумбергом и обсуждать все это дело, да, тем более, что их слушают там всех, поэтому, честно говоря, вот такие публикации я воспринимаю с большой осторожностью, но, с другой стороны, ну, выглядит действительно неубедительно абсолютно, то есть никаких ни малейших реальных доказательств какого бы то ни было гипотетического украинского следа там не предъявлено, то есть это все вещи голословные, все факты, которые вот видны на лицо, они говорят об обратном, начиная вот с того, что эти арестованные не имеют к Украине никакого отношения, до того, что, в общем-то, они, в принципе, все, кто хотел разобраться, увидели, что они ехали скорее в сторону Беларуси, а не Украины, да, и это было бы максимально странно пересекать активную линию фронта, где просто куча наблюдений там для начала и аэроразведки и так далее. То есть это выглядит неубедительно, видно, что это никто активно не подхватывает, кроме вот этой вот Святой Троицы, Путин, Патрушев и Бортников, которые вот они активно двигают украинскую линию, но так в целом видно, что, ну, государственные СМИ это делают скорее из-под палки, да, но понятно, что привязать это к Украине очень сложно, хотя, конечно, Путин всегда пользовался терактами для каких-то своих политических целей, это для него единственный логичный сейчас выход, потому что если он не будет Украину обвинять, то это получается просто чистый прокол. То есть, пока он думал об Украине, у него, значит, подошел ИГИЛ сзади и вот ударил так, как мы не видели уже 20 лет. Поэтому для него это тоже вопрос выживания в каком-то смысле, да, что он не может не обвинять Украину, потому что иначе вопрос будет, а как вообще ты такое допустил, пока занимался там своей войной?
А как вам кажется, то, что он обвиняет Украину, это скорее его любовь к конспирологии или политически выверенные действия, и таким образом он пытается заигрывать с провоенным электоратом?
В целом, он всегда использовал теракты и вот какие-то вещи, которые наводят на население ужас, он всегда использовал вот в тех политических целях, которые ему были в данный момент нужны. То есть, например, если бы у него уже созрел конфликт с Украиной к 2004 году, он и Беслан бы использовал для этого тоже, да. Но тогда ему было более важно власть консолидировать и убрать независимых губернаторов. Вот, поэтому это совершенно не важно, это зависит от его текущей политической повестки, что у него в приоритете сейчас. И понятное дело, что сейчас просто все ниточки, они сведены к Украине и попытке как-то реабилитироваться за то, что он за 2 года там не особо что смог завоевать. И вот здесь, конечно, я думаю, что какую-то эскалацию он будет делать с использованием этого теракта, хотя мне кажется, я вот так вижу как предварительную общественную реакцию, что все-таки здесь вопрос, который в обществе зреет, это прежде всего как спецслужбы Украины, не Украина, как они пропустили вообще такое, да? Потому что, ну, слишком очевидный прокол, и я думаю, что это ограничивает, это сдерживает ему мандат на какие-то действия. То есть здесь скорее, прежде всего, вопрос в том, что он хочет, возможно, как-то замять все это дело. Вряд ли, вот я пока не вижу какого-то желания кавалерийски это использовать. Ах, раз украинцы так делают, давайте им как-то отомстим. Эти нотки есть, но, с другой стороны, вижу, что они немножко поджали хвост из-за того, что все это пропустили.
Вы говорите, что в обществе зреет вопрос, как это стало возможно, а как вы это поняли, что общество действительно ставит перед собой такой вопрос?
Ну, я смотрю, у меня достаточно широкая обратная связь практически со всеми вот регионами российскими, да, и я просто прошу людей там мониторить, например, комменты на всяких региональных форумах там и так далее. То есть вот такая неконтролируемая общественная реакция, не то, что пишут какие-то там или пропагандисты, или Z-каналы, а то, что пишет народ в качестве отзыва. И пока, ну, так по условно предварительной реакции, вот несколько дней такого самого общего мониторинга, я вижу, что этих вопросов очень-очень много. Что именно вот да, в, не то, что как, типа, кто это сделал и давайте как им отомстим, да, а именно как такое получилось, почему там вообще не было никакой охраны. Вот эти вот вопросы, по моей грубой предварительной оценке, они все-таки вызывают такой наибольший общественный запрос.
Каким будет ответ на этот запрос?
Нет у них ответа. Поэтому здесь, я думаю, что они попытаются как можно скорее эту трагедию замять. Сказать, что вот украинский след в этом смысле им удобен. Почему? Что, видите, мы же давно вот занимаемся борьбой там с киевским режимом, да? Так что вот давайте, чтобы такого больше не случалось, мы уже там типа продолжим и доведем вот это как-то до конца. И как-то все это, весь пар спустить в то, что, ну, типа, раз Путин говорит, что это Украина, значит, вот надо с ней продолжать бороться, да? Сам конкретный теракт, я думаю, что он будет через какое-то время убираться из повестки, из обсуждения, потому что слишком неприятные вопросы для них.
А Галаров в опасности?
Трудно сказать. Трудно сказать, в каком смысле, а что как он здесь задействован? Здесь вопрос не в Галарове. Вопрос в том, что были очень четкие предупреждения конкретно по поводу массового скопления людей, конкретно по поводу концертов. Решение об усилении должен был принимать не Агаларов. Мы видим, мы очень хорошо знаем, как выглядит в России полицейское усиление. Это прям очень хорошо изучено. Когда им надо, у них прям есть все, да. Здесь не было ничего. Вот в этом смысле вопрос вот в этом. Что там с Агаларовым, это уже такая десятая история.
Насколько это близкий для Путина человек?
Ну, в какой-то он такой, я бы сказал, второй-третий круг. Он где-то участвует и, возможно, использовался в том числе как посредник для каких-то международных контактов там и так далее. Но, честно говоря, не думаю, что он как-то особо для Путина ценен.
А давайте просто попробуем порассуждать, не является ли Агаларов идеальным стрелочником в данной ситуации?
Ну, в каком-то смысле, конечно, да. То есть, если надо стрелочника найти, он такая очевидная фигура.
Будет ли Путин им жертвовать?
Может, посмотрим, важно ли это, не знаю. Все-таки вот реально важный вопрос о том, ну, действительно, как так получилось, что они вообще никак не среагировали на такую очевидную угрозу терактов. Честно говоря, я как бы все-таки даже такого не помню, даже вот в те жуткие теракты нулевых там годов, да, вот такое очевидное отсутствие реакции при таких серьезных предупреждениях – это что-то необычное даже по путинским меркам.
Бортников ведь проговорился или заявил, кому как больше нравится, что действительно информация от спецслужб США поступила в его ведомство, но, цитата, «эта информация на тот момент не подтвердилась». Как вы можете прокомментировать это заявление?
Да трудно сказать. Они, честно говоря, выкручиваются публично там как могут. Получается, у них это дело не очень, но вот давайте еще раз остановимся на том, как работает оперативная информация, да, подтвердилась, не подтвердилась, вот как она может подтвердиться, только в момент совершения самого теракта, по сути дела, да, вот если просто сейчас даже слушать тех, кто анализировал внимательно работу этого ИГИЛа в последние месяцы, ну, там хейта в отношении России и всяких предупреждений о том, что будет возмездие, было достаточно. Вот не подтвердилось это что? Что ИГИЛ не готовит каких-то терактов в отношении России? Более того, ФСБ же само заявляло недавно о предотвращении каких-то терактов, именно игиловских, да? То есть, это значит, что есть некий уровень угрозы, он подтвержден, в том числе и самими заявлениями ФСБ. Это значит, что угроза может приобретать какие-то более серьезные масштабы. Подтвердилось, не подтвердилось, а как ты проверишь? Единственный способ реагировать на такую оперативную информацию – это защититься от возможных угроз. Вот определены некие объекты, типа массовое скопление людей, вот концерты. Их счетное количество. Сделайте там полицейские усиления. В чем проблема? Штата этих людей полно. Но мы это видим вот на оппозиционных акциях, на похоронах Навального. Мы видели, как это выглядит вот только что. Да? Почему на все концерты, которые проводятся, нельзя было поставить там дополнительный какой-то отряд Росгвардии, да? Ну, в чем здесь проблема?
Они все были на похоронах Навального и дежурили вокруг Борисовского кладбища. Так можно предположить. Давайте попробуем еще раз суммировать. Вы полагаете, что российские службы безопасности, в частности ФСБ, просто не поверили предупреждениям со стороны американцев? Или была какая-то другая причина вести себя иначе?
Честно сказать, мне очень сложно предположить, что они вот прям так, ну, отнеслись прям халатно к этому делу. Типа, а, фигня, это все ничего не будет. По их даже вот меркам, те предупреждения, которые они получили, в совокупности с тем, что активность ИГИЛа есть, да, и вот еще раз повторю, они сами заявляли о предотвращении терактов ИГИЛа. Мне как-то очень сложно представить, что они просто от этого могли бы отмахнуться. Их служебный протокол не позволяет это делать. Это как минимум значит, что вопрос выставлять, не выставлять усиление обсуждался на очень серьезном уровне. Просто по тому протоколу, как они работают, да, с вот таким уровнем угрозы. И это значит, что на очень серьезном уровне было принято решение, несмотря на то, что некая угроза есть, ничего не делать. Вот так это выглядело, да? То есть, это выглядит больше, чем просто проспали. Это сознательно. Просто они понимали, что да, что-то возможно, но типа и хрен с ним. Вот почему хрен с ним? Это вот очень такой важный вопрос, да? Это может быть потому, что, ну, действительно, подумали там, ладно, там, сейчас считаем, что ничего не будет, да? Я скорее склоняюсь к версии, что они думали, что может быть. Но мы этим потом, как привыкли, воспользуемся просто.
Как вы полагаете, разговоры о возвращении смертной казни должны просто как-то замылить общественную дискуссию? Или зачем снова и снова его поднимать?
Во-первых, он поднимается каждый раз, когда что-то такое происходит. И, на мой взгляд, это, с одной стороны, то есть двоякая история. С одной стороны, это тема, которая самостоятельно поднимается вот этой наиболее агрессивной людоедской частью общества. То есть, у них есть как бы набор месседжей, которые, то есть, они хотят еще больше делать режим людоедским, да, и смертная казнь – это одна из очевидных позиций в этом меню, то есть, они понимают, что вот на эту тему можно шуметь, да, за это ничего не будет, и, значит, хочется как-то посамопиариться. Вот людоеды влезают и начинают эту тему муссировать. Второе – это очень хорошо ложится в общую линию, что они нагнетают в обществе страх. А первое, тоже вот по этой вот обратной связи, которую мы пытаемся там мониторить и фильтровать, я вижу, что у людей реакция на разговоры о смертной казни не в ту сторону, что типа, а, да, вот есть какие-то гады-террористы, надо их расстреливать, да. У людей сразу первая мысль, так, значит, если восстанавливают смертную казнь, как это может коснуться меня? Да? То есть, вот все меряют на себя, ну, не все там, но очень многие люди начинают мерить это дело на себя. Это важный элемент вот, продолжения политики, направленной на то, чтобы сеять страх в обществе. И я думаю, что эти разговоры, как минимум, они будут усиливаться дальше по мере того, как вот у путинского режима будут проблемы.
Является ли продолжением этого дискурса демонстрация пыток в отношении террористов?
Да, конечно. То есть, это в чистом виде. Все, что мы видели, это акции запугивания общества. Да? То есть, это демонстрирует, что у силовиков уже нет никаких границ. Они могут все, им за это ничего не будет. И даже вот такие вот средневековые вещи, поэтому их надо бояться. Вот месседж такой.
Продолжаем разговор с Владимиром Меловым, экономистом и политиком. Обращаюсь к нашим зрителям. Если у вас есть вопросы, присылайте нам их в чат или через суперчат, чтобы мы у Владимира поинтересовались разным. А пока продолжим. Не могу вас не спросить про конспирологическую теорию о мужчинах в синих кофтах. Очень она активно обсуждается. Во-первых, верите вы в нее или нет? И потом продолжим обсуждение.
Ну, если так глобально говорить, то я вообще не верю в возможности постановок с участием такого количества людей, из которых огромное количество, ну, подавляющее большинство людей, как минимум, не в курсе того, что вообще будет происходить. Да? То есть, ну, видно, что люди, которые там были, они даже не подозревали, что там возможен теракт. Да? Поэтому здесь вот обсуждение, что это какие-то постановочные сцены, все там, и все это срежиссировано какими-то людьми, там, ну, это, на мой взгляд, не очень серьезно. Но я вообще вспоминаю, что после каждого подобного события, там, теракты и не только, начинается вот эта история в соцсетях. Появляются какие-то видео. Ну, вот когда убили Бориса Немцова, была самая популярная история с видео со снегоуборщиком. На этих видео, как правило, не очень понятно, что происходит. Есть какие-то фрагменты, которые могут толковаться по-разному. И появляется большое количество толкователей. которые говорят, а вот видите, вот этот снегоуборщик едет, это не просто снегоуборщик, это ФСБшный снегоуборщик там, и так далее. И вокруг этого строятся целые там теории там, и так далее. Да?
Простите, а давайте напомним, я правильно понимаю, что речь про снегоуборщик, который закрыл на единственной работающей камере, по факту, или единственной камере, с которой удалось достать записи, закрыл сам момент убийства собой?
Возможно, а возможно и нет, но это очень второстепенный момент, потому что там было гораздо большее количество камер вблизи, которые очень хорошо все зафиксировали, то, что происходило. Важный вопрос, это не то, что снегоуборщик закрыл, мы бы с Балчуга, может быть, и не рассмотрели бы, там качество этой камеры такое низкое, что тоже особо ничего бы, ну, был бы силуэт какой-то виден, да. Вопрос не в этом. Вопрос в том, почему не дали ФСОшные камеры с Кремля считать, да? Хотя они, очевидно, все снимали и все фиксировали там на самом высшем уровне. Поэтому вот это надо обсуждать. А вопрос с снегоуборщиком абсолютно второстепенный. То есть, это такая традиционная история. После каждого такого события появляются люди, которые такие трактователи вот этих видео, да, которые из них выводят там целые теории. На мой взгляд, это все второстепенно. Надо обсуждать базовые факты. Базовые факты, в общем, говорят о том, что, ну, нет никаких свидетельств, что... Вот, честно сказать, я просто сам подумал, ну, вот я был бы на этом концерте. Я много раз бывал в этом Крокусе. Я очень через себя это все прокручиваю и думаю, вот как бы я себя вел, да? Ну, я что, стал бы слушаться каких-то мужиков в синем, которые мне что-то говорят про двери? Ну, конечно, нет. Я думаю, что и большинство людей, ну, просто не было бы никакого рефлекса слушаться каких-то мужиков. Поэтому вот эта вот тема, что они кем-то там руководили, ну, мне это, в принципе, странно звучит. Хотя, еще раз, не, ну, я не против того, чтобы все это обсудить. Я против того, чтобы неумелым образом на основании сырых видео и интерпретаций в соцсетях делать какие-то выводы. И я больше за то, чтобы анализировать базовые факты.
Продолжим. Уже перейдем к Александру Лукашенко. Человеку, захватившему власть в Беларуси, так напомним, на полях, который чуть что происходит в России, обязательно тоже вот его комментарий должен прозвучать. Выяснили, что он не спал с Владимиром Путиным всю ночь, когда происходил этот теракт. И также, как мне кажется, очень сильно испортил вот эту генеральную версию о том, что террористы сразу уехали в сторону границы с Украиной, потому что сначала, судя по всему, они ехали в сторону белорусской границы. Тоже, как вы думаете, зачем он дает комментарии? Для кого? Для чего? Просто много свободного времени?
Ну, вот это странная такая история. Там же до Лукашенко еще. Это было даже до того, как Путин выступил и первый раз произнес вот обвинение в адрес Украины. Белорусский посол прокомментировал все это дело в субботу утром. Посол в России, я не помню, как его зовут. Он сказал, что вот то же самое, да, что ехали они в сторону белорусской границы, и совместными усилиями, значит, удалось все это дело предотвратить. Это, кстати говоря, выглядит логичным. То есть, вот если там говорить о каком-то плане эвакуации террористов, то уехать в Беларусь и оттуда улететь, например, куда-нибудь, там, я не знаю, в Таджикистан условно, да, вот это рабочий план. Прорываться через границу с Украиной, где с обеих сторон, вот не то, там Путин говорит про какое-то окно, да, но для того, чтобы было на украинской стороне можно пройти окно, надо сначала с российской стороны его пройти, да, то есть это активная линия фронта. Проходить через активную линию фронта – это, как бы, мягко говоря, непростое дело. Поэтому, ну, это полностью логично. Я думаю, что, возможно, здесь есть такой момент, что Лукашенко и белорусским властям обидно, что их использовали, очевидно, в этой операции. То есть, они, ну, возможно, реально сыграли какую-то роль, да. Но, типа, вот про их эту, значит, героическую помощь никто не говорит. Все говорят про... Все сразу переключились опять на Украину. И они такие, а мы тоже, вот мы здесь, мы участвовали, там, а чего я ночью не спал, там, и так далее, да. То есть, я думаю, что вот и Лукашенко, и белорусский посол, они, возможно, вот проговорились просто из желания обозначиться, что это вот мы тоже, вот мы принимали участие, там, и так далее. Но получилось коряво, потому что вся путинская версия, в общем, от этого как-то страдает.
Интересно получается, вот, например, когда Пригожин шел маршем на Москву, тоже Александр Григорьевич сыграл немаленькую роль, опять же, если судить по его словам, теракт в Москве, и тут как тут господин Лукашенко и тоже дает какие-то комментарии. Можно ли говорить о том, что отношения внутри вот этого дуэта Путин-Лукашенко как-то изменились, или Лукашенко стал более влиятельным, более значимым для Владимира Путина?
Ну, здесь скорее можно говорить о том, что Лукашенко играет роль такой официальной серой зоны, что это вроде как, ну, по факту Россия, да, просто потому что Россия контролирует Беларусь, но вроде как это другая страна. И это создает всякие возможности. Например, террористы могут туда попытаться убежать через более прозрачную границу, чем все остальные. Например, когда, значит, надо Пригожину и вагнеровцам как-то дать возможность отойти, чтобы прекратить свой мятеж, ну, вот удобное место, куда их в какое-то чистилище поместить, да, вроде как это уже не в юрисдикции, Путина, но это какая-то контролируемая такая вот территория. Поэтому в такой модели вообще, в принципе, отношений, которые выстраивает Путин, наличие вот такой официальной серой зоны, это очень важно, да, то есть это вроде как уже не в юрисдикции Путина, но, в принципе, и не очень далеко, и границы там особой нет, и так далее. Поэтому юзать Лукашенко для всяких вот таких ситуаций и использовать территорию Беларуси, ну, конечно, самые разные люди будут. Это такая вот, в этом смысле, естественная для него роль.
Когда Лукашенко обсуждает с военными возможные боевые действия в Сувалкском коридоре, он говорит от себя или просто транслирует очередные угрозы Путина?
Да, это вот, мне кажется, то, что Путин сам не хотел бы говорить, потому что Путин себя все-таки выставляет таким, будет не кощунственно звучать, но типа миротворцем, да, что это не я нападаю, это на меня нападали. Польша сама вынудила в 1939 году. Это вот его такая личность.
Он разозлила Гитлера.
Он никогда не говорит, да, я буду агрессивно нападать на страны Балтии, на Польшу. Это делают всякие вот его клевреты, да. Вот. И, видимо, значит, они, то, что уже Лукашенко начал о таких вещах говорить, это значит, что они решили, типа, повысить уровень угрозы. Не просто какой-то болтолог на Первом канале что-то сболтнул, или Медведев написал в Телеграме, который уже никто не воспринимает. Медведев все, он вышел из лиги, то есть его уже не воспринимают всерьез, в том числе и в мире нигде. Значит, надо повысить уровень угрозы, значит, вот кто-то чуть более серьезный, но все-таки еще не Путин, выступает вот с угрозами такого рода.
Насколько это серьезная угроза, как вы думаете?
Ее надо рассматривать как серьезную, к ней надо готовиться, но, честно говоря, по Сувалкскому коридору, я думаю, что тут готовы. Вот, потому что, ну, тема, она такая очевидная, и она же фигурировала даже еще до полномасштабного вторжения в Украину, как одна из потенциальных опасностей, и вот здесь, то, что, например, здесь присутствуют войска НАТО в виде forward presence, да, это одна из ключевых угроз, которые рассматриваются, в частности, это Сувалкский коридор, то есть здесь план-то есть, как на это все реагировать, но здесь, я думаю, смысл в чем? Что сейчас одна из основных линий Путина, как атаковать западное общество, это угрожать, что НАТО будет втянуто в прямой конфликт с Россией. И вот это просто один из очень конкретных поводов, как это может происходить. Да? То есть, что хочет Путин вызвать? Он хочет в политическом истеблишменте и в общественном мнении, и в западном вызвать вот эту волну такую, что угодно, только не прямая военная конфронтация. Давайте пойдем на любые уступки, давайте ему что-нибудь отдадим, потому что, видите, они уже заговорили о конкретике, уже о Сувалкском коридоре там, что они дальше, значит, захватят там Молдову там и так далее, да, вот, то есть Путин хочет эти угрозы перевести в конкретную плоскость, чтобы люди сильнее пугались, раз конкретика, значит, они уже это прям готовят, да.
Да, действительно, но не знаю, хватит ли у России ресурсов, хотелось бы, чтобы нет. Вспомним Руслана Левиева с его легендарной табличкой «А чем?». Но удивительно, уже третий год войны, и заявление вот именно такого характера угрожающего меньше не становится, хотя, казалось бы, с чего вдруг, откуда у России столько уверенности, у Владимира Путина столько уверенности в себе и в своих
силах? Я могу пояснить, вот как я это вижу.
Давайте.
У него наступает такой последний период, вот последний год, условно говоря, год возможностей, когда Украина сейчас в тяжелом положении из-за того, что заморожена западная военная помощь, но у Путина есть еще какие-то ресурсы. Поэтому он сейчас устроил такое полномасштабное пиаровское наступление, что я выигрываю по всем фронтам, наступаю, Украина отступает, экономика моя справляется с санкциями, а я еще могу вам напасть здесь и на страны НАТО и Сувалский коридор. Да? Поэтому давайте сдавайтесь, подписывайте со мной какое-то, склоняйте Украину к мирным переговорам, подписывайте со мной соглашение. Через год у него таких хороших возможностей не будет. Там, это отдельный разговор. У него все будет сильно хуже с экономикой, с военной промышленностью, с армией, с личным составом и так далее. К Украине приедет авиация. Запад вырулит из этой ситуации вот текущей паузы с помощью. Да? Поэтому он хочет максимально использовать все ресурсы текущего момента, пока он как бы тактически вот на, ну, не то что наступает, но на каком-то подъеме и окне возможности. Да? Он хочет использовать все возможности вот этого 24-го года, чтобы склонить все к, ну, условно, заморозке конфликта. Да? И к тому, чтобы ему там оставили вот те территории, которые он уже завоевал. В следующем году ему это делать будет сложнее. Поэтому он вот пользуется этой словесной эскалацией, чтобы напугать Запад и склонить их все-таки к каким-то переговорам. Вот такая моя интерпретация.
С другой стороны, если официально Вашингтон или администрация американского президента будет дальше давить на Украину и требовать прекратить наносить удары по НПЗ, то, может быть, у Владимира Путина и больше будет ресурсов.
Ну, я бы сильно проверял эту информацию, я ее по-другому интерпретирую. Я считаю, что в Америке есть, конечно, люди, которые озабочены этими ударами НПЗ, они что-то на эту тему говорят. Но вот сказать, что это прям официальная позиция Белого дома, которая прям транслируется офису Зеленского, я думаю, что это преувеличение. То есть, мне кажется, опять возвращаемся к святым источникам. Живем в очень непрозрачной среде, где очень многое мы вынуждены доверять журналистам, которые сами там эксклюзивно с кем-то общаются и даже не говорят с кем. К сожалению, Нино, вот я вынужден это сказать, очень часто эти журналисты, ссылаясь на источники, нас обманывали. И очень часто они...
Приведите пример.
Да, господи, ну, было вот про «Медузу» вот эту вот историю. Пример с западными, могу сказать четко. Вот они рассказали, что когда началась война, Набиуллина пришла к Путину и сказала, что она против. Это было везде, там, в Блумберге и так далее.
А, простите, это история, когда Набиуллину вместе с Грефом принесли гигантский доклад Владимиру Путину рассказывать, как плохо будет российской экономике в случае, если он решится на войну?
Нет, это уже после, что Набиуллина типа что-то высказывалась против войны уже после. Этого не было.
Вы это знаете 100%?
Да, этого не было. Я знаю это 100%. Но, тем не менее, это считается уже историей. Значит, это было в том смысле, что это пиар-служба Набиуллиной скормила это журналистам, и они съели. Вот что было. Да? То, что она ходила к Путину и что-то говорила против войны, нет, не ходила. Нет, не говорю.
Ну, вы это знаете тоже, это источник, я полагаю.
Да, но я просто эти источники знаю 25 лет, и они мне врать точно не будут.
Так, а
да.
Может, журналисты тоже знают свои источники давно-давно?
Ну, я просто знаю еще некий паттерн поведения. Я знаю Набиуллину, я ее знаю с 97-го года, да. Я представляю себе, что она за человек. И вот Набиуллина, пошедшая к вот этому глобальному мафиози и убийце, да, чтобы сказать, что он что-то вот делает неправильно по вопросу номер один, который он считает, что он делает все правильно, его не интересует ее мнение, она не будет так делать. Она не будет так делать. И в этом смысле информация от моих источников, она 100% укладывается вот в мое представление о том, как это работает. Когда люди говорят, а мы знаем, что она ходила, я говорю, нет, пока вы мне не предъявите что-то, вот мясо какое-то, кроме своих слов, я не поверю в это. Вот такая вот история.
В таком случае, скорее, я с вами соглашусь, действительно нужны какие-то совсем уж железобетонные доказательства, потому что пока это все-таки слово против слова.
Да, а с другой стороны, Нино, есть очень простая версия, которая все объясняет. Это сама пресс-служба Набиуллиной выдумала, чтобы отбелить ее имидж на Западе. Это настолько простое объяснение.
Ну, как помогло?
Да, но многие поверили. То есть, вот эту историю я слышу, что мне ее многие люди на Западе говорят как данность. Но Блумберг же писал. Я говорю, ну, мало чего, на заборе тоже там кто-то что-то написал. Да? Вот, возвращаясь к теме, к источникам надо относиться очень аккуратно. Я просто тоже кое-что знаю, вот как это происходит между американцами и украинцами. Давайте так скажем. Американцы очень сильно уважают суверенитет украинцев. и их суверенное право, в том числе на самооборону и так далее. Для того, чтобы они вот в таком приказном тоне сказали им, нет, вот мы считаем, вам это не надо делать, ну, это должны быть какие-то очень серьезные прям основания, да. Вот по моим представлениям, я могу ошибаться, но удары по НПЗ – это вот не это. Это не такой случай, когда они прям скажут, так, ребят, хватит, да. Они могут им высказать определенную озабоченность. Но озабоченность – это не то же самое, что, вот, как говорят, давить на Украину там, и так далее. Озабоченности они им постоянно и очень откровенно высказывают по самым разным как бы, поводам. Да? Но они при этом, еще раз, я вот это знаю, да, что у американцев, у администрации Байдена есть очень четкая установка, что Украина суверенным образом принимает решения, и мы, конечно, можем им что-то высказывать и будем, да? Но вот прям давить на них, то есть, еще раз, это не протекторат США, как пытается объяснить Путин. Между Украиной и США вот не такие отношения, что Вашингтон там диктует все, что хочет.
Будем наблюдать, как говорится. Будем надеяться, что силы и ресурсов Украины будет становиться больше. Все-таки третий год идет война, и Украина, пожалуй, наверное, единственная страна, которая делает 146% из возможных 100, чтобы войну эту закончить. Генпрокуратура Российской Федерации изъяла за последние полтора года активов на 333 миллиарда рублей. Это всего около 15 предприятий ВПК у собственников. Ваш комментарий, мне кажется, как раз ровно по вашей части, вот это деприватизация, повторная национализация. Почему мы говорим именно о предприятиях ВПК, как вы думаете?
Ну, там, я понимаю, не только предприятия ВПК, но предприятия, которые участвуют в цепочке производства, которое связано с нуждами ВПК. Тот же вот Челябинский электрометаллургический комбинат, я так понимаю, он туда входит, да? А он на самом деле производит вместе там с рядом других предприятий, там Кузнецкий завод ферросплавов и прочее, да? Они производят ферросплавы, это вот такие высокопрочные, высококачественные стали, которые нужны в том числе для производства вооружений, но это было просто под контролем частных собственников. Я так понимаю, что на пожаре там грабь, режь, там вот сейчас вот такая вот у них философия, что всем рулят несколько крупных корпораций, которые контролируются друзьями Путина, например, там Чемизов, Ростех, Росатом, Кириенко, да, и у них есть в цепочке какие-то отдельные частные предприятия, приватизированные давно, которые им что-то поставляют. У них на фоне вот этой военной обстановки возник такой драйв, типа, а давайте мы заберем, а нафига мы там просто сделаем 100% вот замкнутый цикл свой? Нафига нам где-то какой-то частный заводик во всей этой цепочке? Кто там собственники? Какие-то там эти Антипов в 90-е что-то в Челябинске купил? Посадить, забрать, да? Просто потому, что можем... Ну, слушайте, если они уши отрезают в прямом эфире, да? Ну, а почему они не могут забрать завод? То есть, вот эта обстановка абсолютного беззакония и вседозволенности, ее, конечно, будет использовать эта мафия и экономически тоже. Так что на этом фоне, ну, так смешно звучат всякие эти... Путин постоянно же повторяет, что у нас нет и не будет никакой деприватизации, а она вот идет. То есть, вот журналисты из «Новой газеты Европы» почитали, что они за 2 года больше, чем на 1 триллион рублей отобрали активов. Но у нас, но деприватизации у нас нет. Да, вот, как Ельцин говорил, у нас не кризис, у нас стабилизация. Примерно так и живем.
А как вы полагаете, во всех этих разговорах про деприватизацию мы скорее говорим о внутреннем разделе ресурсов, чтобы перепоручить выгодные предприятия и заводы тем, кто ближе? Или есть какая-то другая причина, объясняющая такое поведение власти?
Плохо лежит. Просто они видят, что собственники фундаментально не защищены, что если у них нет какой-то, как говорится, крыши, значит, вот я думаю, что произошло следующее, что по всем вот крупным отраслям, где доминируют вот эти связанные с Путиным такие большие игроки, да, они, как только все это началось, просто посмотрели вот на 360 градусов, так, а что у нас плохо лежит, вот это вот у нас там собственник кто? Ну-ка, давай-ка, значит, мы его, что он, когда приватизировал, как купил там и так далее, да, давай-ка просто отберем. То есть, это такой системный чёс, когда они решили, что, типа, ну, раз нам все можно, давай-ка мы там из просто доминирующего положения на рынке станем такими 100% монополиями и подберем просто все оставшееся частное, у которого нет крыши. Вот так это происходит.
Про то, что теперь все можно, переходим к, наверное, завершающей теме сегодняшнего разговора. Вчера исполнилось 40 дней со дня убийства Алексея Навального, или как минимум с того дня, как нам стало известно об убийстве Алексея Навального. И параллельно такой сюжет ведущего Волгоградского телеканала вычислил людей, которые приносили цветы в память Навальному, и зачитал в эфире их имена. Более того, не просто зачитал в эфире их имена, но и показал их социальные сети, назвал их места работы. Такого раньше тоже не было.
Ну, к сожалению, я думаю, такие случаи будут. Вот, поэтому здесь многие люди, которые приходят, вот, в том числе и возложить цветы в память об Алексее, не только на могилу, но и по другим вот городам, к там, мемориалам жертвам политических репрессий обычно кладут цветы. Многие люди говорят, мы понимаем риски, мы знаем, что что-то может быть. Вот. И вообще, я думаю, что такое вот сволочное поведение вот людей из вот этого людоедской части общества, да, тоже, ну, это не говорит об их уверенности в себе. Я думаю, что вот это их массовый приход людей вот возложить цветы и почтить память Навального, и то, что это продолжается, что это не забылось, никуда не уходит, да, я думаю, что это их держит тоже в определенном стрессе. Они увидели вот эту... Они-то думали, что все, они захватили, и они теперь одни в комнате, да? А они теперь увидели, что вот есть эта другая часть общества. Они, конечно, из-за этого очень психуют. Поэтому вот, честно сказать, я не удивлен таким историям.
40 дней прошло. Какие это были 40 дней для вас?
Ну, это был самый тяжелый период за... Не помню, за все время, наверное. Потому что даже вот... Когда Путин начал войну 2 года назад, все-таки была какая-то такая большая внутренняя мобилизация, и много вот людей вокруг меня там в международном плане, да, с кем мы работаем, ну, все как-то вот объединились, чтобы этому противостоять, думали тогда об этом, да, о том, какие санкции принять, как это все быстрее остановить. А здесь очень много личного. Вот, и вчера, например, когда было 40 дней, вот собеседник выпустил прекрасный номер с просто воспоминаниями об Алексее, людей, которые его знали, да, и вот это каждый раз пропускаешь просто через себя вот это все. Это очень-очень тяжело, когда это задевает вот эти всякие такие личные струны, которые ты убирал куда-то там подальше, чтобы концентрироваться на работе. Но, тем не менее, надо все время... Помнить, что он нам говорил, что жаба себя сама с нефтяной трубы не скинет. Но, конечно, концентрироваться было тяжелее всего. Вот именно в эти дни. Так что здесь что, скрывать не буду. Накрывает периодически.
Вы смогли это принять?
Нет, я не считаю. Я и говорю везде, что я не считаю, что он умер, как Виктор Цой. Он просто вышел покурить. И он, когда вот даже смотришь на все вот эти его фотографии, которые ставят вот к цветам и к памятным местам и на могиле, да, ну, он всегда будет живой. Вот этот его образ, он всегда останется с нами, он никуда не уйдет.
Как можно, или как вы видите продолжение дела Алексея Навального в России, это возможно?
Да, конечно, конечно.
Сейчас это возможно?
Это невозможно прямо вот в открытом виде, но то, что мы видели, это то, что вот эта нормальная страна, состоящая из нормальных людей, она есть. Да, ей не дают возможность вести открытую общественную политическую деятельность, но так будет не всегда. Когда такие возможности появятся, эта страна обязательно вернется и о себе заявит. У нас в истории всегда так было. У нас всегда долго сидели какие-то жабы на трубе, жестокие режимы, но потом их возможности заканчивались, и люди выходили и требовали своего, требовали нормальности. И у нас так в истории было часто и будет снова.
Вам не кажется, что столько всего страшного произошло за эти последние, конкретно за эти последние 2 с небольшим года, что мы как-то, как аналитики, как прогнозисты, коллективно провалились. Все время казалось, что это вот-вот закончится, а пока только хуже и хуже.
Нет, провалились только те, кто все время смотрит на часы. Потому что тенденции-то все, они такие и есть, как мы говорим. Только просто все хотят сразу. Вот это вот Помнишь сказку про... Да, у нас масса русских народных сказок про эту тему, про то, что не надо лягушачью шкурку сжигать в печке раньше времени, а то придется тебе звездовать потом, черт ее знает куда, чтобы пофиксить эту ситуацию. Да? Вот, поэтому, на мой взгляд, я когда вижу вот все эти комментарии по там, будущему путинского режима, по ходу войны, по санкциям, людям очень сильно мешает их желание, чтобы все было быстро. Но реальность такова, что путинский режим очень силен, у него большие возможности, они истощатся обязательно, но быстро такие вещи не происходят. Поэтому вот, как только мы убираем из уравнения слово «быстро», как я когда с западными коллегами обсуждаю эффект санкций, я говорю, выбросьте свои часы, просто не смотрите на них, да? И тогда все встает на свои места. То есть ситуация развивается, работает. Есть что сделать дальше, чтобы санкции сработали лучше, чтобы его в итоге прихлопнуть. Да? Но вот что нам мешает, это психологическое вот это вот быстро. Желание все и сразу. Вот, вот уберите это, и у вас картина просто по-другому сразу представится, и выяснится, что наши все прогнозы были не такие уже неправильные.
Сколько прошло с момента переизбрания Владимира Путина? 1.5 недели? Каким вам кажется будет его очередной срок?
Еще более катастрофическим. Но дело идет к развязке. Потому что, еще раз повторю, ресурсы его конечны. Они заканчиваются. И в том числе, кстати, вот на вот этой ужасной трагедии в Крокусе было тоже видно, да, что эта система, она должна и будет давать сбои. К сожалению, поскольку она слишком много на себя взяла, от этого будет плохо людям, да. Но мы видим, что она совсем далеко не так всесильна, как она пытается себя представить. И вот первые 1.5 недели путинского срока получили, к сожалению, такое вот доказательство этому.
Какой-нибудь прогноз я попрошу вас сделать на ближайшую перспективу. Не знаю, вот насколько вообще предсказуемо то, что сейчас происходит в России, как вы думаете?
Есть некая логика определенная событий, да, то есть вот сейчас мы видим жестокую диктатуру, которая находится на своем пике. У нее ресурсы на пике пока еще не закончились, но дело к этому движется, да. У нее масштаб жестокости, беспредела и беззакония на пике. Но, тем не менее, я вижу, что, во-первых, это общество очень сильно изнашивает. Это видно просто по всем фронтам, там, я не знаю, от потерь на фронте до усталости мобилизованных, до того, что... Я вот абсолютно уверен, я сам с силовиками тоже имел дело во время всех этих арестов. Ну, подавляющему большинству этих людей не нравится вот этим всем заниматься. То есть, они не созданы для репрессий.
Ну, они как через себя, что ли, переступают?
Ну, во-первых, их роль разная. То есть, вот те, кто, например, избивает и задерживает демонстрантов, это все-таки небольшая прослойка. А дальше начинается вот вся вот эта вот цепочка, которая, ну, очевидно, многие из них делают это через силу, потому что надо дотянуть до пенсии, потому что а куда же я пойду. Кстати, у многих силовиков сейчас очень важная мотивация не увольняться, чтобы в армию не попасть. Не попасть на фронт, да. Но делают они это без удовольствия. Это значит, что, как и во многих других диктатурах, вот как падают диктатуры обычно, силовики перестают слушаться. Это ну, почти 100% случаев. То есть нет никаких вооруженных свержений, там, диктатуры почти никогда не было, да. Просто силовики перестают слушаться и выполнять команды. А когда власть демонстрирует слабость, это значит, дело вот к этому и идет, да. И у нас тоже в истории, в общем-то, это было. Да? И когда там помер Сталин, мы, в принципе, увидели, что, в общем-то, его номенклатура была сама в шоке от всех этих репрессий, да, и откатила назад, и была хрущевская оттепель. Да? Была какая-то попытка что-то похожее воссоздать, работающее на дисциплине, но тоже не сработало, и в итоге все оттаяло. Да? Я думаю, что дело к этому идет. Россия – это не то общество, которое может держаться постоянно на стрессе, страхе и дисциплине. Это не соответствует нашему такому национальному характеру. Он немножко более распиздяйский, так я извиняюсь. Да? Вот. Поэтому в России были периоды, когда пытались выстроить систему, основанную на... вот тотальном страхе, на жесткой дисциплине, это долго не продолжалось, и это все катастрофически разваливалось. Это было сильно больше, чем один раз.
Говорить про национальный характер, честно говоря, не хочется. Мне кажется, это такое обобщение довольно грубое.
Ну, есть очень много разных там доказательств и формул, которые описывают то, что там, скажем, ну, в России есть некая культура расхлябанности, да, там, что у нас, например, суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения, да.
Ну, вот. Это просто, мне кажется, имеет другое объяснение, не национальное.
Есть некие традиции общественные просто. Это не обязательно там связано с какими-то этническими вещами, но есть некие национальные традиции. То есть в Германии, например, национальная традиция – это дисциплина. А в России такой национальной традиции нет. И никогда не было. И была противоположная, вот скажем так.
Да, у нас, к сожалению, закончилось время, Владимир, чтобы обсуждать эту тему подробнее, хотя мне кажется, что у нее большой потенциал, как у темы.
А мы к ней можем вернуться, да.
Обязательно, я думаю, мы к ней вернемся рано или поздно. Спасибо вам огромное за этот разговор. Дорогие друзья, это был Владимир Милов, политик-экономист, гость программы «Честное слово» сегодня утром в среду. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами в прямом эфире. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться. Больше Владимира Милова на его канале, который так и называется, Владимир Милов. Туда тоже заглядывайте обязательно. Ну и остаемся вместе. До встречи. Всего доброго и пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.